Горбач швыряет в курильщика подушкой, а табаки тут же на нее запрыгивает и приминает, яростно урча, словно хочет раздавить курильщика в лепешку. Утрамбовав его как следует, он приподнимает подушку и, убедившись, что курильщик дышит, быстро накрывает его опять. Пока они затыкают курильщика таким диковинным способом, я ловлю образ рыжий, так потрясший и разозливший его. Высверком тощая мальчишеская фигурка, обтянутые розовой кожей ребра под темными сосками, красный кустик лобковых волос, ноги, руки и почти ничего между ними. Она смотрит на меня, вернее, на курильщика, вывернув руку, где пониже локтя алеет какая-то болячка, смотрит отрешенно, без малейшего интереса, и облизывает ее. Потом медленно опускает руку и, не пытаясь прикрыться, исчезает в душевой кабинке. Ее переход туда отпечатывается на сетчатке курильщика покадрово, сотней узких, наползающих друг на друга снимков. Вот что заставило его так мучительно краснеть. Я понимаю, обижен он не тем, что увидел, а реакцией, точнее, отсутствием реакции на свое появление. Это действительно неприятно, когда на тебя смотрят, как на пустое место, не видя. Такое выведет из равновесия и более спокойного человека.
«Она как животное!» — говорит курильщик, сняв с себя подушку. «Как бесстыжая обезьяна!» «Кошмар!» — возмущается табаки. «Мы напрасно старались, Горбач. Он неисправим. Его можно только убить».
«Его забирают в субботу», — напоминает Горбач сверху. «Не забывай».
«Только этой мыслью и живу. Этой и еще несколькими. Столь же отрадными».
Табаки смотрит вверх и жалобно спрашивает.
«Какое его собачье дело, с кем она спит? Скажи на милость, если даже лорд этим не интересуется».
«А вот такой он склочный тип», — отвечает Горбач и убирает голову. Курильщик лежит, обняв подушку Горбача. Узкие кадры с голой удаляющейся девушкой стремительно падают перед ним, один на другой. Последний — захлопнувшаяся дверь душевой кабинки. Я ухожу во двор искать рыжую. В месте, где сходятся стены двух корпусов, есть закуток, поросший сорняками. В начале лета крапивы здесь по колено, и мусор становится невидим. Самое якобы уединенное место в доме, потому что на обеих стенах нет окон. Они там. Сидят перед костерком, который рыжая разожгла на старом месте, черном, обугленном участке, обложенном камнями. Старшие всегда разводили здесь костры. Раньше это место было чище. Здесь валялись лежаки и ящики, использовавшиеся вместо стульев. Теперь ничего не видно. Может, их давно сожгли? Толстый сидит на куртке рыжей и смотрит в огонь. Тихо гудит, вздрагивая от треска занимающихся веток, и хватает себя за щеки. Такой забавный дамский жест, то ли ужаса, то ли восторга. Рыжий шепчет ему что-то, чего я не могу расслышать. Я подхожу и сажусь рядом с ними. Она продолжает говорить, не обращая на меня внимания. «Надо было суметь пристроиться где-нибудь на задах, так, чтобы не прогнали, и смотреть. Тут главное было смотреть, не слушая, потому что они пели, играли на гитарах, пекли картошку и все такое, но это только отвлекало, вся эта романтичная чушь. Когда куча народу хочет доказать самим себе, что классно проводит время. А я просто ужасно любила смотреть на огонь. Один раз кто-то выхватил из костра ветку и написал ее тлеющим концом что-то на стене. Меня это просто ослепило. Слово, которое осыпалось огнем. Горящие буквы, Божьи письмена. На следующий день от них остались только черные буквы обыкновенного ругательства и полоса сажи. Но все равно это было чудом, и я это видела. Она бросает в огонь развесистый сегмент засохшего куста. В воздух взлетают искры, блестками отразившись в вытаращенных глазках толстого. «Еще я приходила сюда реветь», — заканчивает рыжая, — «раз в неделю, как по расписанию». «Я тоже», — признаюсь я, пока не узнал, что каждый второй в доме ходит сюда за этим же самым. Она улыбается. Улыбка меняет ее, делая другим человеком. Непривычным сейчас, но таким, с которым ты вроде бы знаком очень-очень давно. «Ага», — говорит она, — «вечно наткнешься то на одного, то на другого. Закроешь глаза и делаешь вид, что этого не было. Самое, черт его дери, уединенное место в доме». «В доме нет уединенных мест». «Тогда уж точно не было». Она лезет в рюкзак, достает сверток с бутербродами. «Кстати, а у меня тут...» и замирает, глядя на толстого. Он подполз ближе к огню, таращится на него, в неуклюжей ласте зажата щепка. приноравливается бросить ее в огонь. Трудное дело, требующее всех его сил и внимания. Мы смотрим, как он, не переставая покачиваться, вытягивает одновременно руку и губы и осторожно кидает щепку. И тут же испуганно отшатывается, словно от крохотной щепочки костер может вспыхнуть до небес. Ничего не вспыхивает. Толстый косится на меня, потом на рыжую и опять заводит свою монотонную гуделку, выражая радость и удовлетворение происходящим. Ветер дует в мою сторону. Зажмурившись, перекатываюсь ближе к Толстому. Сажусь на край куртки, обнимаю грабли его покатые плечи, и мы вместе следим за тем, как костер затухает. Рыжий пристраивается с другого бока Толстого. «Не дам я ему бутерброд», — говорит она, и я соглашаюсь, что, конечно, не стоит давать Толстому никаких бутербродов. Для него сейчас существует только костер. Все, что мы дадим ему, полетит туда, ведь никакой ужин не заменит счастье покормить другого, особенно если этот кто-то — огонь, могущественное божество, чьей истинной силы Толстый не знает, но догадывается о ней.